Братья, стих Святого Писания, который я хочу прочитать, как бы в основу положить продолжение своей проповеди. Это книга Судей, 6 глава. Книга Судей, 6 глава. Я читаю с 11 стиха. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. Явился ему ангел Господень и сказал ему: „Господь с тобою, муж сильный“. Гедеон сказал ему: „Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: „Из Египта вывел нас Господь“? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян“». Братья, я сюда приехал прямо с совещания Совета Церквей. У нас было очень ответственное служение в Москве. 24 брата, служители Совета Церквей, некоторые из числа сотрудников были приглашены на это совещание. И мы сначала узким кругом, вторник, потом среда и четверг, имели очень хорошее братское общение, которое проходило в таком полном единодушии. И мы молитвенно в течение 3 дней с утра до вечера решали общебратские вопросы. Но повестка у нас была такая. После короткого слова молитвы было слово назидания. Потом был обзор нашего служения. Что сделано в течение 3 месяцев. Со стороны ответственных братьев они отчитались о своем служении, где они были, какой труд выполняли по линии братства. А потом сообщение с мест. Я радовался, как братья свидетельствовали о благовестии, которое совершается, о трудностях, которые преодолевались в тех или других регионах. Братья делились новостями. Поделился и я за наше северное объединение. Ну, как и все, я говорю, братья, в общем-то, проводятся библейские курсы, молодежные работы идет, детское служение. Рассказал, как у нас вот дети на каникулах были собраны в Петербурге с нашего большого региона. Мы собрали большое количество детей подросткового возраста, это серьезный возраст. И они жили в нашем молитвенном доме, 200 детей. Вот от 13 лет до 15, сложный возраст. Мы там ночевали вместе с детьми, под надзором они были. Беседы были замечательные, покаяния были среди детей. Мы их в город возили. Вот. Потом повезли их на Левашовское кладбище. Есть у нас Левашовский полигон в Петербурге. Это кладбище, которое совершенно недавно было открыто. Полностью засекреченное кладбище. Тысячи там расстрелянных людей на этом кладбище. Вот до 37 года там велись расстрелы в Петербурге. Каждую ночь до 500 человек расстреливали. Каждую ночь был специальный вот приказ на отстрел людей. И многие наши братья были расстреляны на этом кладбище. Мы уже нашли некоторые списки наших братьев, которые там похоронены. Вот у нас есть и те, которые являются членами тех семей, некоторых, у которых были расстреляны отцы. Такое у нас есть кладбище, мрачное очень. Сейчас, конечно, оно открытое. Вот туда доступ. Многие там памятники воздвигают. Там расстреляны не только верующие, политические заключенные там расстреляны. Там расстреляны многие люди других национальностей. Там расстреливали немцев, расстреливали поляк, расстреливали эстонцев. Целыми партиями расстреливали. В общем, там сейчас памятники стоят вот всем национальностям, которые там расстреливали. В общем, братья, там потрясающее кладбище. Вот много сейчас там маленький музей, фотографий много, вот как их арестовывали. Вот фотографии людей, которых там расстреливали. Вот и мы там с детьми, с подростками проводили богослужение на этом кладбище. Мы рассказывали о том, как арестовали наших братьев, как их судили. И как вот на этом полигоне, деревья эти еще маленькие были, сейчас это большие деревья уже, вот, расстреливали наших братьев, расстреливали ночью. Вот, когда вывозили их с тюрьмы, никто не знал, куда их вывозят. Вот, и уже никто не возвращался из тех присужденных. И вот на это кладбище существует, и мы там уже второй раз проводим такое богослужение и рассказываем. Рассказываем, молодежь у нас там была, теперь мы детям рассказали о том, как это было, как, что переживали их деды, прадеды, вот кого среди нас сегодня нету. И брат, который там участвующий был в этом служении, говорит: братья, наверное, наши братья даже не думали, молясь вот под сводами этих деревьев, смотря на небо, пасмурное или звездное, прощаясь со своими родственниками. Наверняка молились, никогда не думали, что пройдет несколько десятков лет, и здесь соберутся столько людей, уповающих на Господа, плакать будут, вспоминая жертву своих отцов и своих дедов, и благодарить Бога будет за их жертвенный подвиг, и он не остался тщетным. И мы радовались, смотря вот на детские лица. Вот, некоторые из них уже заключили завет с Господом посредством водного крещения, там достигшие 16 лет, они тоже там были. Это было замечательное служение. Я удивлялся, был мороз, у нас холодно было, как стояли дети, как они внимательно слушали, в основном все. Были немножко там шаловливые чуть-чуть, ну, может быть, еще слишком маленькие. А так думаю, как дети внимательно слушали, некоторые плакали. Я так радовался, думаю, Господи, видят ли те мученики вот это служение? Здесь вот прах их где-то покоится. И мы здесь стоим и благодарим Бога за этих наших отцов. И такая прекрасная церковь, столько молодежи, столько верующих сейчас. Братья, ну я вот немножко так рассказал. А потом говорю: братья, у нас еще один случай произошел. Совсем вот несколько недель назад, наверное, около 2,5 недель, 3 недели назад. Мне позвонил один человек: Геннадий Сергеевич, я хочу с вами очень встретиться. Я говорю: давайте встретимся. Он назвал меня по имени. Я сразу же его вспомнил. Я умышленно не буду называть его фамилию, имени. Имя я его хорошо знал. Вот по прошлому. Я очень хочу встретиться. А это бывший пресвитер большой регистрной церкви у нас в Петербурге в прошлом. Можно приехать к вам на богослужение? Я говорю: конечно, приезжайте. Он говорит: я не претендую на слово. Я просто хочу побыть у вас на собрании. Можно? Я говорю: конечно, можно. Приезжайте. И он приехал. Я провел его в братском, мы помолились. Я говорю: я сейчас братьев еще приглашу. Я не знал, что вы так неожиданно вы приехали. Я, может быть, побольше братьев собрал. Ну, кто есть? Пригласил братьев. Он говорит: Геннадий Сергеевич, много лет я вот здесь сердце ношу. Ношу мучения в своей совести. Я приехал сюда прощения просить. А ему за 70 лет, он весь седой. Я приехал прощения просить. Я хочу помолиться. У меня на сердце неспокойно. Я виновен. Я виновен перед братьями-страдальцами. Виновен. Я не поддержал их в 61-й год. Да, конечно, я себя оправдывал. Я приехал в Петербург учиться. Мне хотелось получить высшее образование. Я поступил в ВУЗ. Вот. И мне было нелегко встать на путь, на который стали вот... Он про моего отца вспомнил, хорошо его знал. Я думал, что потом... Я этого не сделал. Я все время мучился в совести. Да, я был в регистрной общине. Я думал, что что-то мы сделаем там. Вот, что-то мы поправим. А я знал его как хорошего человека. То есть мы встречались неоднократно, когда он был пресвитером. Я не слышал, чтобы он когда-то наше братство поносил. Вот, он избегал осуждения в братство. Может быть, он открыто и не поддерживал, но не занимался вот таким осуждением. Он просто был в сторонке. И он говорит: я все эти годы мучился. И я, говорит, больше не могу. Но больше всего, говорит, меня потряс один случай. И я хочу его рассказать. И он у нас рассказывал это в церкви. Как раз это было пятница, собрание. Вот он рассказал мне сначала. Братьям вот рассказал. Немножко он рассказал в церкви. Он говорит: меня потряс один случай, который не дает мне покоя. И он постоянно теребит мою совесть. И я приехал. Я хочу об этом сказать. И он рассказывает, в середине 80-х годов, когда тяжелый период времени был в братстве, а я нес служения в церкви регистрированные. Был один из таких ответственных братьев по некоторым вопросам. И мне поручено было встретить Билли Грэма. И я вел подготовку к встрече. Это было поручено мне. Но он не знал тогда, этот брат, что мы тоже готовились к встрече с Билли Грэмом. А мне было поручено тоже его встретить. От братства передали 6 плакатов, 5 плакатов. Один мы от себя написали. Плакат о том, какое положение сейчас в братстве, сколько у нас узников, сколько детей-сирот, как у нас обыски проходят за последнее время, сколько обысков. То есть у нас были большие тексты. Спереди были английским языком написаны, на шелке, большие крупные такие плакаты были на шелке. Вот шел такой непросвечивающийся, потому что с обратной стороны был текст русским языком. То есть, когда мы готовились к приезду Билли Грэма, наша задача была войти в молитвенный дом, занять места, которые мы уже обозначили. Я сам там был, мы с братьями рассматривали, кто где будет стоять. То есть, мы заранее все это дело обговаривали, молились. Вот. Каждый брат получил задание, сестры должны были стоять рядом, чтобы сохранить плакаты. Мы хотели просто, братья, может быть, в отчаянии крикнуть еще последний раз на весь мир. Как тяжело, это же андроповское время. Вот только-только оно здесь... Значит, братьев не выпускать стали уже сроки повторные давать, значит, в лагерях. У нас конфискован был молитвенный дом, мы скитались как могли, вот, в Петербурге, ну, чтобы выжить. И когда мы собрались с братьями, я говорю, братья, мы скажем, мы еще раз постараемся, хоть маленький наш, слабенький голос будет, но он все-таки прозвучит о том, что все не так. Все не так, как здесь сейчас будет представлено. Большое благовестие. Братья, мы тогда уже знали, может быть, не так хорошо, как сегодня, сколько посланников от регистрированных церквей под руководством ездило по всем странам, говоря, что у нас абсолютная свобода. Абсолютная свобода. Вот вы даже, может быть, не представляете, что, например, был такой фильм, который видели наши братья. Мы, может быть, когда-нибудь его достанем в этих архивах. Вот. Арестована точка в Лиготне. Вот жалко, я не вижу тут брата Володи Келлера. Вот, значит, он тоже был печатник, тоже была арестована там точка, где он работал, Иван Петрович. И, в общем, было, оказывается, снят фильм, причем снят очень тайно, как власти следили за этим домом. Вот, и диктор все объясняет, какая машина подъехала, что из себя представляет этот человек. То есть, точка еще работала, где работал Иван Петрович, Володя Келлер тогда там работал, сестры наши. Вот, ну, братья не знали, что уже все окружено, и сколько-то дней ведется слежка, все фотографируется, все снимается на кинокамеру. Вот. И потом, как брали точку. Все это заснято. Все это заснято. Фильм очень большой, документальный фильм. Его показывали по России, этот фильм. А потом говорят, и вот эти люди, их показывали всех. Их опрос, допрос сделали прямо так, заснимали все это. Каждого в отдельности. Объясняли, это Иван Петрович, это Володя Келлер, там вот это такая-то. Вот молодая девица по фамилии называют. Печатную машинку показывали, заставляли братьев ее прокрутить. Братья отказались, как она работает, чтобы все это показать людям. А потом говорят, и эти люди говорят, что у нас нет свободы. Посмотрите, пожалуйста, и показывают большую Краснодарскую церковь. Вы посмотрите, сколько идет в молитвенный дом верующих идет. И действительно, идут верующие, идут в молитвенный дом. Это большая регистрированная церковь. И вот заходит этот фотокорреспондент с кинокамерой. Он весь молитвенный дом снимает, потом идет к братскую. А там сидят братья-служители. Их видят знакомые лица. Брат, который мне рассказывает, говорит, я их всех знаю. Говорит, вот они сидят все. И вот этот фотокорреспондент, значит, снимает и говорит, это ваш молитвенный дом? Все братья, да, говорит. Вот есть такой слух, что у нас гонения происходят. Как вы считаете? Да вы что? Да у нас самая лучшая страна. Какие гонения? И вот все служители вот так вот приблизительно рассказывают. У нас все хорошо. Никаких гонений. Вы что, посмотрите. Значит, и вот всех опросили, каждый дал интервью. А потом опять к нашим людям. Это не потому, что гонение, это против власти. И вот такой настрой, братья. Меня самого снимали. И мне сейчас один брат рассказал, Геннадий, говорит, я тебя видел за решеткой, Фильм составлен. Братья, я видел этот фильм. Он называется «Фарисей». Двухчасовой фильм. Там про Ленинградскую церковь. Меня прямо за решеткой снимали. Интервью с меня брали. Я знаю, как это делалось. Потом транслировалось дважды по петербургскому телевидению. Нас представляли вот таких. Вот. И это было все нелегко, братья. И мы знали, что нам сейчас выжить тяжело, когда наши братья, казалось, по вероучению едут на Запад и говорят, что у нас самая лучшая страна, самое лучшее правительство. У нас такая свобода. И это не простые люди туда едут, именитые. А кто мы такие? Отщепенцы какие-то. И нам, братья, было тяжело. Это как раз 80-е годы. И вот Билли Грэм сюда едет. И мы знали, что сейчас будет переломный момент в нашей стране. Переломный. Я говорю, братья, когда мы собрались, мы должны быть готовы на смерть. Скорее всего, нам этого не простят. Скорее всего. Но мы это сделаем. Мы назначили пост. Мы молились. Мы походили в этот молитвенный дом. Распределили, кто из братьев будет стоять. Все это делалось так тайно. Но самая большая проблема нам было достать мандаты. То есть, будет вход по пропускам. Специальный мандат раздается под роспись. Тебе его выдают. И выдают только своим людям. Вот. Членам регистрированной общины, проверенным, и работники КГБ. То есть туда пойдут люди подготовленные. И нам места нету. Я к одному, к другому. У меня там знакомые. Братья, говорю, дайте хоть пару мандатов. Я знал, что нас не пустят. Будет узкий вход, и нас туда не пустят. Я выискивал более надежных людей, и некоторых нашел. И я думал, что они дадут. Братья, я видел у них в глазах испуг. Геннадий, не можем. И вы знаете, я подошел к одному пресвитеру. Думаю, рискну. И он посмотрел на меня и говорит, Геннадий, я тебе дам. Только, чтобы никто не знал. Чтобы никто не знал. Вообще, это мой дядя родной. Родной мой дядя. Вот. Сейчас уже можно об этом говорить, наверное. Чтобы никто не знал. Я говорю, хорошо, дядюшка. И он мне ничего не стал расспрашивать. Мы дадим. И сколько я ему назвал мандатов, он мне принес. Без всякой росписи, без ничего, я мандаты. Мы встретились с друзьями, я все эти мандаты раздал. Говорю, братья, мы должны зайти туда первыми, одни из первых, занять места, которые мы все распределили. Один на балконе, другой там перед кафедрой должен стоять. И у нас был брат один, он высокого роста. У нас сейчас есть книга, братья, мы ее привезли вам в подарок, но она, к сожалению, пока одна. Мы несколько экземпляров привезли. Называется... «Великое пробуждение» – это книга Геннадия Константиновича, она вышла. То есть, то, что он писал сам. Это большая иллюстрированная книга. Гораздо больше моей Библии, вот этой крупной. Вот. С многими иллюстрациями. Вот. С описанием многих событий. На 500 страниц. Вот. Значит, потом братья вам покажут эту книгу. Она уже есть в электронном виде, вы ее можете получить. И там есть фотография. Это уже после суда. После суда братья наши, пресвитер Владимир Алексеевич, там его тащат. Он с зала не мог идти, потому что его выносили. Вот с зала. И они сказали, жить ты не будешь, домой ты не вернешься. Вот. Это после приезда Билли Грэма. И вот там есть эта фотография. Там стоит один молодой человек. Там ленинградский снимок. Высокий, с усами такой. Это Семендяев Александр. Это был человек первый, который должен будет развернуть плакат. Вот. И он дал на это согласие. Вот я говорю, Саша, на тебе очень большая ответственность. И перед Богом, перед народом Господним. Когда Билли Грэм закончит проповедовать Евангелие, ты должен встать на скамейку, не нарушая проповедь, только в конце, и развернешь этот плакат. Братья, было все так, как мы спланировали. Все абсолютно так. Но сейчас не суть в этом вопросе. И мне рассказывает этот пресвитер. Мне было поручено встретить Билли Грэма. Но я, конечно, старался. Значит, задача моя была рассадить всех людей, как можно больше, так это все, чтобы и наблюдать за порядком. И я сразу же, говорит, заметил большого человека, высокого, и он стоял с беременной женщиной рядом. Я понял, что она где-то на 8-м месяце, то есть последняя. Я так еще удивился, в таком состоянии она пришла в молитвенный дом, и я к ним подошел сразу же. Я говорю, вы знаете, я вас посажу. Вам стоять тут не следует. Давайте, говорит, вас посажу. Они посмотрели на меня и сказали, вы знаете, мы будем здесь стоять. Я так удивился. Все люди обычно, ну, с радостью, тем более, если хорошее место предлагается. Я еще подумал, женщина в таком положении. Вот. Я говорю, да я вас посажу, я имею на это право. Я здесь распоряжаюсь. Она говорит, вы знаете, я буду стоять здесь. И она так твердо сказала, что я даже как-то смутился. Думаю, надо же, что-то какие-то странные люди. Я так про себя подумал. Это он рассказывает. Он рассказывал так уже на собрании. Я, говорит, походил, других рассаживаю, а сам смотрю на них. Думаю, что-то надо за ними понаблюдать, за этими людьми. Потом я, говорит, не выдержал, подхожу снова. И говорю, я вас все-таки посажу. Они сказали, нет, мы же сказали, садиться мы не будем. Мы будем стоять здесь. Ну, я, говорит, вижу, так, они так твердо отвечают. Ну, я больше не стал подходить к ним. Но сам за ними наблюдаю. И вот, кончилась проповедь Билли Грэма. Я смотрел на него. И вдруг, говорит, когда он закончил проповедовать, этот человек с беременной женщиной поднимается на стул и разворачивает плакат. Я, говорит, был потрясен. Ну, там все, в принципе, были потрясены. Я читаю текст. Но больше всего меня потрясло, когда я увидел, как изменилось лицо Билли Грэма. Он весь сжался. У него в глазах был такой страх. Я стоял перед ним, я смотрел, я, говорит, понять не мог. И вдруг он вот так голову свою опустил, закрыл лицо руками вот так вот и срочно пошел вниз. Вот его просто даже догоняли наши. Как он стал просто убегать. Я, говорит, был сражен. Я не мог понять. Я думал сразу же, понимаю, я боюсь, боятся наши братья. Но этот человек пришел с Америки, он почему в таком страхе? Меня это просто потрясло. Говорит, братья, меня мучает до сих пор совесть. Я знал, что будет с теми людьми, которые разворачивали плакаты. Я знал, я думаю, Господи, вот эта женщина, она пошла на страдания в таком положении. Да, она должна была спрятать плакат, передать другой сестре. У нас там целая схема была, чтобы плакаты властям не попали. Мы передавали из рук в руки, и наши сестры хорошо в этом подвязались. Они прятали все эти плакаты. Мы все плакаты спасли, все. И потом эти плакаты развернули в Америке на стадионе перед Билли Грэмом. Это был действительно исторический факт. И есть много свидетельств об этом. И мне этот пресвитер говорит, и я, говорит, сколько осуждал себе, Господи, братья страдают, братья пошли на страдания, на смерть, а я почему боюсь? И не находил силы. И вот меня совесть мучает постоянно, я приехал просить прощения, он 10 лет сейчас живет в Америке. Я, говорит, не могу, братья, примите это мое свидетельство как исповедание перед вами, что я в 61-м году вас не поддержал как служитель. Я не поддержал вас во время гонения. Я мучился. Я страдал. А не имел сил. Больше молчать не могу. Я перехожу в братство Совета Церквей. Вы знаете, братья, у меня не было 10 лет в России. Я приехал спустя 10 лет в Россию, приехал в Петербург. Я не узнал. Не узнал церкви. Бывшего в СИБ. Говорит, когда я уезжал, еще какая-то жизнь была. Я приехал на развалины. Во что превратилась наша сегодняшняя молодежь? Я диву дался. Пляски. Христианский брак. Кричат горько, целуются. Христианские танцы учреждают на наших баптистских торжествах. Я в ужас пришел. Братья, говорит, я думал еще что-то есть. Нет. Я иду в братство. Я хочу сейчас это примите как исповедание за мое такое вот в прошлом отношение, что я не поддержал братьям. Ну, нам очень трогательно было это слушать. Я вот братьям рассказываю, думаю, какой милостивый Господь. Вот люди, которые все-таки как-то мучили совести, сострадали, не ожесточили свое сердце, не поносили наше братство. И Бог дает им и прозрение, и покаяние, и свободу дает. Он уехал такой окрыленный. Я говорю, да мы на вас ничего не имеем. Но я вам расскажу только, чем закончилось все это. Чем все это закончилось? Этого брата нет в живых. Он осидел срок, потом его просто нашли мертвым. Это того, который разворачивал первый плакат. У него двое детей осталось. Вот, кстати, 13 мая его дочка выходит замуж, член церкви, сын его член церкви. Его жена осталась вдовой. Вот. Его просто нашли мертвым. Как над ним издевались в тюрьме, если бы только знали. Может быть, когда-то читали в бюллетенях Саша Семендяев. Он весил, наверное, 115 килограмм, такой в прошлом боксер, громадного роста, широченные плечи. Он вышел так с тюрьмы, килограмм 60 весил, наверное. Может быть, чуть побольше. Его трудно было узнать, как его мучили. Вот. Один брат у нас, Михаил, он диакон сейчас. Вот. К нему подошел один человек, очень сомнительный, ходил на наше собрание, потом он исчез. Он говорит, Михаил, Я, говорит, только не понял. Я был, когда вы разворачивали плакаты, но, говорит, это ты был или Гриша, твой брат? Они похожи. Миша говорит, а тебе зачем знать? Ну, не узнал, не узнал. Гришу тоже нашли мертвым. Разворачивал Михаил плакат. Он сейчас живой, он диакон нашей церкви. У него хорошая семья, большая, дети, члены церкви. Вот, 9 детей. А брата его нашли мертвым в подвале. Когда Владимир Алексеевич Филиппов вернулся, ну, сразу же вот после этого, он не был там, я тоже не был, я был со стороны немножко, я был на нелегальном положении, тогда мне нельзя было там появляться так открыто. Вот. И поехал он на работу, к нему сразу же приехали работники комитета госбезопасности. Вот, у нас было два, мы их и знали в лицо, и они очень коротко беседовали с Владимиром Алексеевичем, сказали так: Владимир Алексеевич, приезд Билли Грэма — это программа партии. И вы подняли руку на программу партии. Мы вам это не простим. И вот у нас начали жесточайшие гонения в Петербурге. Братья наши были арестованы. Одна партия, другая партия была арестована. Арестован был Владимир Алексеевич, сын его был арестован. Вот. И вы там в этой исторической книжке увидите фрагмент, как Филиппова выносят из зала суда. Он идти уже не мог. У него открылось кровотечение очень сильное внутреннее. Вот у него он язвы всегда страдал. Вот, и они ему сказали так: Владимир Алексеевич, 2-3 месяца ты будешь жить. Вот они его арестовали, сказали: 2-3 месяца ты будешь жить. Братья, удивительно, он дожил до перестройки, Владимир Алексеевич. Да, он умирал, надежды никакой не было вот, на его жизнь. Но он дожил, выжил удивительным путем. Он умер на свободе, правда, очень больной, он вышел из тюрьмы. Вот. Господь вот милость ему такое оказал. А вот некоторых нету среди нас, братьев. И мы так и не знаем, братья. Никаких следов абсолютно. Просто люди найдены мертвыми. С документами, совсем ничто не тронуто. Вот. Ну, я что хочу сказать. Я ему этому пресвитеру это рассказал. Говорю, да, мы знали, чем это все закончится. Но нам так хотелось сказать, что не так в нашей стране. Что у нас столько узников. Дело обстоит гораздо хуже сейчас. И с приездом Билли Грэма еще обострится, если сейчас там наши братья на Западе не поднимут голос свой в защиту вот страдальцев, не начнут просить у Бога милости для того, чтобы открылись эти двери для проповеди Евангелия и так далее. Это было. Я вот рассказал, братья. Это такой вот фрагмент у нас сейчас интересный. И когда вспоминаешь, каким путем Бог вел братство нашего, братья, с одной стороны, как было все нелегко, и как сейчас восторгается душа, какое прекрасное потомство. Я думаю, сейчас у нас общение идет братское, такое единодушие. Да, какие-то трудности есть, братья, они всегда будут. Только на небе будет все хорошо. Ну, в общем-то, слава Богу, в своей церкви такое единодушие, единомыслие. Мы сейчас так обсудили предстоящую конференцию, на которую вас приглашаем. Мы перенесли ее, задали тут в записочке вопрос, она будет в мае. Нет, братья, она будет 11 и 12 июля. Мы перенесли это умышленно, и будет она в Курске. Нам так удобнее, мы порассуждали на совете церквей, потому что в Киеве место, мы хотели там зал взять большой, потому что мы ожидаем представительства до 2000 представителей. Вот. Ну, просто на чужой земле или государстве мы не хотели такое общение проводить. Мы проведем там, где у нас есть своя земля, вот, и претензий, скорее всего, не будет. А если к нам власти предъявят претензии, ну, мы на своей земле, нам проще защищаться, чем просто сейчас строить большую палатку, помост делать большой, туалеты вот, монтировать на чужой земле. Это сейчас не годится так. Поэтому мы перенесли в Курск вот это общение. Братья, что мы планируем на этом общении? Значит, мы, во-первых, приглашаем всех бывших сотрудников и сотрудниц Совета родственников узников. Некоторым из них уже под 80 лет. Вот мы их всех приглашаем. Они живут в разных странах. Это сестры наши старицы, вот, которые непосредственно имели отношение к Совету родственников узников. Мы расскажем, как это служение начиналось в нашем братстве. Какой результат этого служения мы расскажем. Сестры будут делиться своими воспоминаниями. Несколько будет сестер, которые будут делиться воспоминаниями. У нас будут специальные доклады по работе Совета родственников узников. И как он в 87-88 году реорганизовался уже в отдел заступничества. Мы расскажем о нашем отделе заступничества. Почему мы его немножко, вот Совет родственников узников, реорганизовали в отдел заступничества. Как работа у нас сейчас осуществляется, какие ходатайства мы пишем, результаты этих ходатайств. То есть у нас будут специальные доклады. у вас начинается, братья, тоже сейчас трудности. Вот, и если будет ваше представительство для того, чтобы могли приобрести какой-то опыт тоже в сегодняшних ходатайствах, потому что и мы тоже ходатайствуем за вас, я думаю, это будет полезно. Вы знаете, недавно я встретился с одним человеком, он живет в Скандинавии. А перед этим у нас там была большая конференция, меня пригласили в Швецию и дали нам несколько часов сделать доклад в течение 2 дней. То есть нас временем не ограничивали о том, как выжило братство в советское время. И мы эти доклады там делали. И ко мне подошел один швед, он говорит, я приехал за 1000 километров, чтобы узнать, как вы выжили вот в атеистической стране. И он сказал, вы знаете, братья, если бы сейчас у нас в Скандинавии люди встали в пролом и открыто начали исповедовать Иисуса Христа и отвергли мерзости, которые сегодня узаканиваются. Там узаконены, братья, однополые браки узаконены. Пасторское служение женщин узаконено. Если ты сейчас скажешь против, тебя просто привлекут к уголовной ответственности, потому что это на уровне государства решается. И говорит, и все молчат. Если бы, говорит, у нас только сейчас кто-то заикнулся об этом, у нас начались бы сразу же гонения. Я, говорит, жду, когда это начнется. Братья, прошло совсем мало времени. И у них нашелся один пастор в Финляндии, в Швеции там было выступление, который открыто заявил протест. Начал проповедовать, что это мерзость в церкви. Что эти однополые браки, это мерзость. Это надо извергать из церкви, это надо запрещать, не допускать. И он выступил против пастор, чтобы женщин больше не рукополагали на пасторское служение. Братья, там их два. Сейчас он лишен пасторского сана. Один из них отправлен в Афганистан. Другой, значит, сейчас находится в тюрьме. И я встречался с братьями, которые его поддержали. Они все рассказывали, как это было. И мне один говорит, нас уже погнали. Скоро, говорит, будет собрание, как у вас. У меня в доме, говорит, будет. Они сами лютеране, но возрожденные лютеране, как вот у нас в Голландии есть некоторые братья, вот, с которыми мы сотрудничаем. И вот, может быть, многих, которые мы не знали. Эти тоже, там в основном лютеране. Ну, мы видим, что они много раньше нам помогали, эти люди. И он говорит, мы сейчас готовы на страдания. Братья, говорит, мы хотим от вас опыт перенять. Как нам устоять в это время? И говорит, наверное, сейчас будете вы за нас ходатайствовать. Нам сейчас надо будет выживать. Потому что мы встали в пролом против греха. Братья, это надвигается сейчас. Это надвигается на Россию, это будет, наверное, в Германии у вас. И нам сейчас наши ряды надо, братья, сплочать, молясь друг за друга, ходатайствуя друг за друга, потому что вот эта мерзость, она начинает проникать в нашу среду. Нам надо встать на защиту вот истины благовествования. Вот. И вот я хочу сказать, братья, эта конференция имеет большое значение. То есть мы не только будем сейчас и опытом делиться, мы хотим будущему поколению передать этот опыт, чтобы они как эстафету приняли это ходатайственное служение. Мы с библейской точки зрения будем рассматривать, должны ли мы ходатайствовать или не должны. То есть у нас там будет большое общение 2-дневное. Вот. Следующий вопрос мы обсуждали, это предстоящий съезд. Предстоящий съезд. Братья, значит, он намечен у нас на октябрь месяц. Мы разработали уже повестку частично съезда. Какое будет у нас там представительство на этом съезде. Вот. Ну, у нас много времени ушло для того, чтобы поработать над этим планом будущего съезда. Но вы знаете, что я отметил? Вот среди нас были братья-старцы. Вот. А когда мы распределяли, кто поедет из служителей в какое объединение, потому что все служители Совета Церкви должны пройти обязательно. Будет собеседование в семье приезжим служителям. Потом беседа в церкви, чтобы церковь дала одобрение вот, на служение в составе Совета Церквей. Потом от объединений должно быть посланничество и согласие. Потом в самом Совете Церкви, а потом только съезд будет утверждать этих работников, будущих работников. То есть, чтобы по всем инстанциям был порядок в семье, в церкви, в объединении и в Совете Церквей. И если где-то кто-то ну, церковь находит нужным отозвать или не, ну, что-то, может быть, сейчас или не справляется, или, может быть, не так уже ведет себя. Церковь имеет право отозвать. Вот. Если в семье что-то не ладится. Ну, то есть, со всех сторон, братья, у нас должна быть репутация незапятнанная. Нет, какие-то, может быть, прорехи у кого-то что-то будет, не без этого. Но по основным вопросам так должно быть. Не должен быть служитель с каким-то пороком. И вот среди нас братья старшие. Он, Михаил Иванович, говорит: братья, меня по всем инстанциям можно и не проводить, потому что я на съезде скажу, что, братья, мое служение закончилось по возрасту. То есть я больше служителем Совета Церкви не буду, имейте в виду. Если, говорит, мне еще Бог продлит жизнь немножко, и я смогу приподняться и опереться на свои костыли, я что-то сделаю для Господа. Что-то сделаю. Но мне это сделать уже нелегко. Поэтому и не надо обо мне рассуждать. Я должен выйти из состава Совета Церкви. Иван Яковлевич говорит: братья, и мой вопрос так будет рассмотрен. Так что вы готовьтесь, что на съезде я сниму с себя ответственность быть служителем Совета Церкви. А мне жалко. Иван Яковлевич, он еще читает, знаете, Библию мелкую, без очков читает. Я уже очками пользуюсь. Вот. Он говорит: братья, все. Я уже по возрасту. И Николай Абрамович говорит: братья, и мой возраст уже настал. Я смотрю на этих старцев. А потом Андрей Исаакович стал. Вот, говорит: братья, и я по состоянию здоровья уже не буду служителем Совета Церкви. Но вы готовьте, братья, служители, мы вам поможем. Если дадите право нам присутствовать иногда на совещании, по возможности, будем рады. И нам и так это было приятно, братья, знаете, вот, более молодым братьям. Так приятно, думаю, наши старцы, вот, и видят перспективу молодых братьев. Михаил Иванович сразу же говорит: ну, я сразу же хочу сказать, братья, я отхожу, но сейчас поднимаю вопрос, чтобы брата ввели еще от обмолдавского мнения в состав Совета Церквей. Вот. И предлагает Боринского Андрея. Значит, и мы рассмотрели, что хорошо, в ближайшем времени мы постараемся, если там все будет хорошо, молодыми уведем. Вот. И братья предлагают, Николай Абрамович говорит, с Уральского объединения тоже надо. И вот и двоих братьев предложили, брата Андрея Гама и брата Володя Чехонцева. Ну, братья поедут туда рассматривать, чтобы там было одобрено от церкви. Ну, если пройдут по всем вот этим инстанциям, конечно, мы будем рады. Более молодые братья. Я так думаю, сидел и радовался. Думаю, как хорошо. А я совсем недавно к Михаилу Ивановичу подхожу, Хореву. Михаил Иванович, как ваше здоровье? А я знаю, что здоровье у него плохое. Вот. Я никогда не слышал, чтобы он жаловался. Никогда, братья. Я с ним проехал много километров вместе. Он говорит: Геннадий, ну как мое здоровье? Вот я недавно побыл на кладбище, посмотрел на свое местечко, где я буду лежать. Уже, говорит, приготовлено. Посмотрел, говорит, все нормально, говорит. Так что, говорит, чего мне, говорит, о своем здоровье беспокоиться, говорит. Мой путь вот туда, говорит, в небо. А здесь, если Бог еще продлевает жизнь, ну что-то буду делать. А в общем-то местечко, Геннадий, у меня уже есть, нормальное местечко. Без всякого страха, без всякого смущения. Я радуюсь, думаю, интересно, откуда столько мужества так спокойно об этом говорить. Это, как знаете, одна сестра. Ее наши братья посетили, старицу. Она бывшая сотрудница. Вот вместе с Геннадием Константиновичем трудилась одно время. Из тех вот старых наших сестричек. Ее посетили. Она вот совсем недавно умерла. Вот. Ее братья посещают. Ну как, сестра, как ваше настроение, как здоровье? А что, братья, все хорошо. Ну смотрите, занавесочку отодвигает, а там гроб стоит. Вот, говорит, видите, уже приготовила. Все в порядке, говорит, у меня. Все в порядке. Так что скоро, братья, мы с вами попрощаемся. У меня все хорошо, слава Богу. Радуюсь, готовлюсь к вечности. Ой, братья, думаю, как по-другому бывает. Я одну сестру посетил, она умирает. Она просто уже разлагается. Вот, ну, болезнь такая. Я говорю, может быть, сестра, помолимся, чтобы Господь вас приготовил и забрал. Геннадий, вы о чем говорите? И у нее это чувствует такое аж возмущение. Так бывает, братья. Так что я рассказал, как, братья, вот у нас сейчас обстоит вот обстановка. От Белоруссии принято было решение ввести вот Виктора, брата нашего, он сейчас в Бресте, Орехов Виктор, в состав Совета Церквей тоже. Сотрудники Василий Дмитриевич Лысенко, потому что умер Василий Феодосевич, неожиданно так. Вот умер. Сейчас он, его заместитель, принял служение, ответственность принял за объединение. Единодушное было вот решение на совещании. Я там присутствовал, вот, Московско-Приловского объединения. Мы решили так его в сотрудники вести состава Совета Церкви. То есть обновляется состав и более молодыми братьями, и нас это радует, братья. И так вот вопрос решается, слава Богу. Это вот о служении Совета Церквей. Я рад, братья, что мы держим тот же путь, тот же курс. Это не подцензурность церкви от внешних, вот, не слияние с этим миром. Вот. Идти путем освящения, очищения, сплочать наши ряды, расширять дело благовествования и так далее. Ну, я вот немножко рассказал, смотри, время-то пробежало сколько. Я же хотел еще словом назидания поделиться, братья. И прочитал это место. Мне хотелось бы, сколько еще позволит времечко, какое-то, может быть, и наставление передать нам всем. Вот, какие нам иметь ориентиры, вот такое не совсем легкое время. Я вот прочитал такой текст. Ангел Господень подходит к Гедеону. Оценка была такая. Господь с тобой, муж сильный. И Гедеон задает такой хороший вопрос. Если Господь с нами, то отчего нас все это постигло? Отчего нас все это постигло? Братья, задаете ли вы себе такие вопросы в жизни? Вот я сижу, брат Аслан тут рядышком вот сидит. Я вспоминаю, как мы с ним поездку вместе осуществляли на север. И у нас такая хорошая поездка была. В Иркуте мы его закончили служение. А у нас были машины. Я на своей приехал, Аслан на своей. У нас микроавтобусы. И у нас братья были. С Германии братья и у нас с России. И мы расстались в Сосногорске. Там Нижний Одес есть. Аслан говорит, ну, братья, нам уже спешить надо. Все хорошо вроде. Поездка у нас закончена. Ну, впереди еще там 1500 километров. Чуть побольше. И мы расстаемся. Я говорю, Аслан, давайте, езжайте, мне за вами не угнаться, я потихонечку. И я так еду, братья, и сам радуюсь, такое хорошее настроение, труд мы совершили хороший. В Иркуте побыли, там с немцами среди них, вот. Я думаю, Господи, надо же, за всю поездку машина не сломалась в этот раз у меня. Знаете, так внутреннее удовлетворение, значит, еду. Аслан уже уехал далеко, уже начал смеркаться, и вдруг у меня стук такой, и я встал. Братья, встал, я сразу вспомнил, думаю, Господи, может быть, мне надо было сказать, слава Богу, что машина у меня не сломалась в этот раз. А я так думаю, как хорошо, машина не сломалась. Я вышел, братья, а у меня шкив отвалился. Т-4 у меня, двигатель слабоватый, 1,9. Шкив отвалился, все. В общем, двигатель у меня стуканул. Мы вышли, значит, с машины, от Сыктывкара мы уже 100 километров, отъехали до Коряжмы, 200 еще. Я смотрю на небо, звезды, снег, кругом мороз 15 градусов. Я думаю, Господи, почему? Господи, почему? Братьев у нас 9 человек вышли с машины, что делать? Вот мы ее в гору там толкаем, никто не останавливается, все боятся. Мужики стоят на улице, знаете, как лес, машин мало, никто не останавливается. Вот мы ее туда тащили, тащили в гору, как могли. И хорошо, там телефон у одного брата был, и взял телефон. И мы созвонились с братьями, нам выслали помощь. Вот. И к утру нас притащили буксиром. Я, знаете, весь там закутанный был, ну, двигатель не работает, мороз сильный, окна все открыты, надо было так буксировать машину. И мы пришли, а там вся церковь собрана. Вся церковь. Я удивился, нас утром притащили, значит, это рабочий день. А нам говорят, брат Геннадий, собрание назначено на утро, вся церковь собралась. А вы знаете, что тут все молились, как это братья проедут и здесь не задерживаются? А мы не собирались задерживаться. И все начали молиться, Господи, пускай братья у нас собрание проведут. Вот. И мы там проводили собрание, пока я стоял. И утром провели, и вечером провели. Вот, пытались машину отремонтировать, ничего не получилось. В общем, поездом добирались до дома. И когда я вспомнил, так думаю, Господи, почему? Конечно, первый вопрос, почему? Братья, так часто бывает. Бывают вопросы посложнее. Посложнее. Вы знаете, я был тут в Германии, когда у вас. У меня рождался последний ребенок. Вот, 9-й сын должен был родиться. Вот, 8-й по счету сын. 9-й ребенок. У меня одна дочь. И вот я должен был на конференции принимать участие в служении. Вдруг мне сообщение. Жена без сознания. В роддом отвезли. Критическое положение. Трое суток она была без сознания. Я звоню туда прямо в больницу. К хирургу. А женщина-хирург. Говорит, вы знаете, мы вашего ребенка уже не спасаем. Сейчас спасаем просто вашу жену. Ну, в принципе, все нормально. Родился у меня ребенок, я так обрадовался, жена, слава Богу, все обошлось. Вот. Ну, я еще не приехал, я тут задержался, там друзья, моя мама там все это, теща моя беспокоилась, слава Богу, все было хорошо. И вдруг мне сообщают, ребенок умер. Умер на 7-й день. Я вернулся отсюда с Германии домой, и знаете, когда я только встретил свою жену, первый вопрос, который я услышал, Гена, почему? Почему? И она смотрит на меня таким, знаете, глазами такими, полными слез, полными недоумения. Почему в нашей семье это произошло? Я говорю, Нина, не знаю. Мы сейчас проверим свою жизнь, наше хождение перед Богом. Но я знаю одно, я тебе сразу скажу. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Я тебе скажу одно, что просто так в нашей жизни ничего не бывает. Значит, это надо.
значит, это надо. Мы проверим свое хождение сейчас перед Богом. Есть ли причины, почему Бог не дал жизни? Может быть, мы виноваты, будем исповедоваться перед Богом. А может быть, это горе нам надо просто пережить. И вы знаете, через буквально несколько недель я похоронил Мишу Козлова после похорон своего сына. И когда я видел заплаканные глаза его матери, вот, она работала в штабе в Туркменистане. Генералы перед ней дверь открывали. То есть она в генеральном штабе работала секретарем. Вот, и она убитая горем. И она мне задает вопрос: Геннадий, почему мой сын погиб? Почему? Он ответственен за Туркменистан по Благовестию. Почему? Я говорю: вы знаете, я не знаю, но Бог не ошибается. Я хочу вам рассказать, как я воспринял смерть своего сына. Я начинаю рассказывать, она утешается. Я говорю: я не отчаялся в Боге. Не отчаялся. Она только крещение приняла, мама Миши Козлова. Только крещение приняла, и у нее сын погиб. Они все с мира. Я говорю: я воспринял вот так. Значит, Бог допустил, значит, это лучше. И, братья, иногда нам надо перенести горе, потому что это лучше для общего дела, для служения. Это нужно. Но я так и для себя это принял. Братья, ну вопрос очень хороший. Почему? Почему? Братья, конечно, были причины, почему все это произошло. Сегодня так мало у нас времени сказать. Если мы прочитаем там вторую главу, вот, когда пришел ангел Господень, и когда он сказал, вот, в этой же книге Судей, обращаясь к народу Богу, народу Божьему, за их отступление, и этот посланный к небу сказал, какие будут последствия их отступления. Они будут для вас сетью. То есть была причина, почему все это происходило. Была причина. И здесь была явная причина. Вот. Надо было исправлять положение. Гедеон потом начал это исправлять. Вот. Но причина есть. Братья, знаете, когда что-то случается, возникает всегда этот вопрос, или должен возникать, почему? Сколько я слышал осуждений в адрес тех или других братьев, вас, кого-то из братьев, там, руководства или еще. Сколько я слышал осуждений, братья. Думаю, какой у нас подход ко всем этим вопросам. И мне приходилось с некоторыми людьми, которые очень любят осуждать, очень любят, судят направо и налево, сказать: братья, будьте аккуратны, будьте аккуратны. Вот. Когда нас постигнет нечто подобное, неизвестно, как мы будем поступать. Неизвестно. Надо быть очень аккуратными. Вот. И осторожными в плане осуждения. Я вспоминал сегодня, когда слушал, вот слово слушал, так вот старался, вот здесь вот понять до конца дух вот этого общения. И радовался, братья, радовался, что меня сегодня даже перебили. Да, во время проповеди стоит брат, я сразу понял, что-то случилось. И он говорит: надо помолиться. И я радовался тому, сколько раз мы сегодня молились. И даже остановили во время проповеди, потому что сейчас решительный момент. 3-4 минуты будет операция, жизнь или смерть. И мы прерывали проповедь и молимся. Это хорошо, братья. Я вот, значит, вникал в это все, радовался и вспоминал. Вот, когда готовился вот излагать эти мысли, я вспомнил блудного сына. Он ушел из дома. Знаете, он просто однажды сказал отцу своему: раздели часть имения. Я думаю, отец не задал вопроса, почему. Сынок, что с тобой случилось? Сын сказал: раздели, папа разделил. Потом он собрал свое имение и пошел. И отец не кричал: сын, что ты делаешь? Куда ты идешь? Он жесткой рукой его не останавливал. Сын захотел идти. Не проклинал, не угрожал, не возвращал, не убеждал. Я думаю: Господи, ушел бы сын из моего дома. Не допусти, Господь, никого из нас это испытать. Не допусти, Господь. Но я знаю, как уходили сыновья. Я знаю, как однажды ушел мой брат, родной брат из нашего дома ушел, из родительского. Просто ушел. Я знаю, как он возвращался. Я знаю моего отца, который, знаете что, он в церкви только объявил: братья дорогие, помолитесь, у меня сын ушел из дома. Помолитесь. И сын просто пропал. Мой брат просто пропал. Он не пошел в милицию, там писать заявление, жаловаться. Я просто видел своего отца, который стоял на коленях и молился. Стоял на коленях и молился. Прошло время, звонок. И сын заходит. Заходит и говорит: папа, прости. Прости, папа. И папа говорит: проходи, сынок. И вот Я думаю, почему? Почему отец? Конечно, братья, мы хорошо понимаем, о чем здесь идет речь. Вот им... Я никогда не судил отца. Никогда. Бог знает, что делает. Бог знает. Но я думаю, Господи, какой я отец? Как поступаю? Конечно, я бы сказал, сынок, что ты делаешь? Я бы ему написал, нарисовал перспективу его будущей жизни. Я бы обрисовал вот эти свиные рожки, которыми он будет питаться. Я бы все это сделал, скорее всего. Я бы его удерживал. А потом, когда он вернулся, я сказал, а я тебе что говорил? Как часто я это слышу? Братья, я и сам так поступал. Как часто я это слышу? И вот эти укоры, отец ничего не сказал. Пошел, иди. Вы знаете, одного брата спросили, его отлучили. Он напакостил в церкви много. И он ушел из церкви. Прошло время, он приходит с покаянием. И кается и просит прощения. Ему задают вопрос. Скажи, пожалуйста, а что побудило тебя вернуться? Он говорит, а меня побудило то, что я вспомнил, как меня провожали. Никто не кинул в адрес мой камня. Никто. Никто меня не осуждал. Я видел слезы. Я видел, как люди плачут. И мне так легко было возвращаться. Я знал, что меня примут. Вы знаете, братья, вот я не так давно говорил слово свое. Вот, немножко, как бы, может быть, такую делал оценку, на мой взгляд, в какой-то степени служения нашего братства. Вы знаете, что я отметил вот положительное? Ну, из многого положительного. Я думаю, как хорошо, что мы так мало писали бумаг, осуждающих кого-то. Вот. А может быть, даже и вообще не писали. У нас были какие-то документы написаны, были написаны бумаги. Мы осуждали грех, мы осуждали действия. Но вы посмотрите на все наши документы, вы не найдете фамилий. Может быть, только первый, те Карев и все прочее. И то мы не как личности судили. Мы судили действия, что так поступать нельзя. И то это братья делали с большой осторожностью. Мы знаем людей, находящихся в других союзах, которые явные грехи делают. Беззаконные. У нас фактов предостаточно. Мы ни про одного не написали, что он такой-сякой. Ни про одного не сказали. За личные грехи Бог сам знает, как с людьми разбираться. Ну, как я рад, что мы, осуждая действия, пути, направления, мы не судили людей. Но мы говорили, что, братья, этим путем идти нельзя. Этот путь, ведущий в погибель. Такое слияние с государством быть не должно. И мы это на основании документов доказывали, братья, не судя личности. Это хорошо, братья. И я думаю, что в братстве это практиковалось и будет практиковаться. Я вот большой опыт... как бы хотел перенять от наших братьев в этих вопросах быть очень осторожными в судах. Я знаю, братья, как вот в адрес кого-то высказывания какие-то делались, или в отношении нас, братья, нам надо быть очень осторожным. Я думаю, что среди вашей среды тоже может быть что-то произойти. Братья, будьте аккуратны. Не судите друг друга. Потому что на все может быть объяснение. На все... И мы можем сделать переоценку тех или других событий, и потом сами подвергнем себя большой опасности. Я по молодости делал ошибки. Где-то и сейчас делаю, братья. Не без этого. Вот, готов всегда стараться исправиться. Я помню, я еще молодым человеком был, руководителем молодежи. Приехал в одну северную церковь. И там пресвитер, старец. Вы знаете, я простыл, как сегодня. Вот простуда у меня вскочила на губе. Только еще больше, чем сегодня. И прямо здесь, на этом месте. Вот. А там было крещение, 30 градусов мороза, брата крестили одного, вот, ну, крещение на севере. И пресвитер там старец. И вы знаете, вечером мы собрались, и я рассматривал в зеркало вот свою простуду, думаю, что мне с ней делать, она больше и больше становится, уже начинает так немножко мокриться. А я смотрел в зеркало, и вдруг смотрю, такие глаза пресвитера, и он так внимательно смотрит, как я трогаю свою простуду. Внимательно смотрит. И мне даже делалось неудобно. Но я отошел в сторону. А потом, когда мы прощались, я начал приветствоваться. И он, знаете, от меня подальше так, подальше и не приветствуется со мной. Вот. А я-то, знаете, ну мы как. Я потом, знаете, стараюсь, некоторые смущаются простуды. Вот. Хотя я сам приветствовался, братья, и с туберкулезным, и с кем только не приходилось. Если кто-то расположен, я этого не боялся никогда. Вот. А он так от меня подальше, подальше. И я его осудил, братья. Я его осудил. Думаю, надо же, старичок. Уже скоро умирать надо. И он боится заболеть. Ну, думаешь, что за старец, что за пресидик? Я просто негодовал, даже внутри молодого человека еще был. Вот так вот. Нет, у меня не было зла. Ну, просто я был изумлен. Ну, как можно бояться? Я молодой не боюсь, а ему чего бояться? Братья, потом только я узнал, что он болел туберкулезом. И болел очень серьезно. И он-то меня щадил, а не себя. Вот. Меня щадил. Потому что я уже заболел, сейчас туберкулез, знаете, на людей, у которых ослаблен уже иммунитет, немножко это... Ну, наши медики говорят, очень легко заболеть. Вот если ты уже начал заболевать. Он меня щадил. Братья, а я его судил. Я его судил. Поэтому очень опасно, братья. Мы не знаем внутреннее настроение каждого человека. И мы можем сделать ошибки. Сегодня такие замечательные темы были. Я хочу сказать, братья, весь суд от нашей гордости. Это один из признаков. Если мы судим, братья, мы горды просто. Смиренный человек, он очень осторожный. Он деликатный. Он будет стараться вот исправить ситуацию без суда. Смотрите, мы послание Галатам читаем. Да. Простите, послание к Ефесянам. Галатам, 6 глава. Братья, если впадет человек какое-то согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Братья, если впадет, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая за собой. Вот, братья, наша позиция. И вот нам, братья, надо себя как-то поберечь. Поберечь вот церкви, друг друга поберечь. Вот, и быть очень осторожными, и не судить, и быть снисходительными. Вот вы сейчас вот так сплотились, братья, вот, и где-то с разных церквей, разный подход к делу может быть. И вот если начать сейчас пересуживать друг друга, вот, то можно впасть в большое искушение. И только расстроить дело Божьего, что нельзя допустить. Нельзя допустить. Я прочитаю по теме моей проповеди записочка, которая пришла. Она продолжительная, из двух частей. Одна лично мне. Вот. Ну, часть я ее прочитаю, потому что это, наверное, по теме проповеди. Геннадий Сергеевич, охарактеризуйте, пожалуйста, поведение брата, служителя, который, оказавшись в церкви своего бывшего друга, старшего служителя автономной церкви, приветствовал его как брата и дружески с ним общался. Когда же он встретился с ним в обществе своих братьев, то демонстративно его игнорировал, не приветствовал и вел себя так, как будто никогда его не знал. Не является ли это лицемерием и лицеприятием? И достойно ли такое поведение высокого звания? Служитель совета церквей. Братья, я на эту записку прочитаю один текст, который я хотел прочитать. Послание Галатам, 2 глава. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию, ибо до прибытия некоторых от Якова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают, поистине евангельски, то сказал Петру при всех. Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Братья, вы когда-нибудь проповедовали на этот текст? Мне приходилось его упоминать. Но я хочу сказать, я не припомню, чтобы я хоть один раз в своей жизни осудил Петра. Я не припомню. И думаю, что я никогда этого не сделаю. Никогда этого не сделаю. Апостол Павел имел право на это, и он сказал. И причем не только сказал, он нашел нужным написать это в своем послании. Здесь было, братья, не просто... Ну, вопрос каких-то взаимоотношений между людьми. Тут стоял вопрос спасения. Мы знаем хорошо проблему с обрезанием, вот, с законом и отход от благодати, что апостол Павел должен был написать им: «Вы остались без Христа, отпали от благодати». Тут вопрос касался вероучения, касался вопрос спасения. Поэтому апостол Павел стал на защиту Евангелия, а не каких-то личных там амбиций или взаимоотношений с людьми и так далее. И здесь он так сказал. Но я хочу сказать, братья, я никогда не осуждал Петра и думаю, что не осужу. Я могу сделать вывод, как правильнее поступать в этой ситуации. Я так учу братьев. Но, братья, у меня нет дерзновения, не будет, и дай Бог, чтоб не было, осуждать великих апостолов. Его не осудил апостола Петра, и Господь его не осудил. Павел внес хорошие коррективы и имел на это право. Братья, если вы имеете дерзновение от Господа и имеете право подкорректировать какого-то брата, сделайте это, как я прочитал в этом же послании. Апостол Павел учит, как это делать в духе кротости, не обвиняя, не осуждая, вот, но помогая исправить ситуацию. Сделайте так. Братья, я однажды проповедовал на тему из книги Ионы. Я проповедовал обширно, братья. Вот. С первой главы по четвертую. Я просто разбирал. И вы знаете, братья, когда я начал эту книгу изучать, мне и раньше Иона нравился. Я откровенно скажу. Нравился Иона. Вот. И он мне просто полюбился. Когда я начал изучать вот эту книгу, он мне просто полюбился, братья. У меня дядюшку одного звали Иона. Я думаю, какое чудное имя, зачем назвали? Вот. Ну, сразу же я вспоминаю Иону, знаете, особенно детское такое восприятие Иона в очереди.